Глава 44. Дикая местность. Понятие относительное. Еще до восхода солнца мы оказались в диких краях. Естественно, по сравнению с тем местом, где я привык жить. Однако, если эти дикие края сравнивать с теми, где мне пришлось воевать, то мы находились в прекрасном и, может, только чуть-чуть неухоженном парке. Что касается Синж, то ей столь ужасных и диких мест видеть не доводилось. Через каждые 10 шагов она останавливалась и начинала втягивать в себя свежий утренний воздух, чтобы заранее узнать о приближении неизвестных, но страшных монстров. Я шел следом за крысючихой и все время побуждал ее шевелиться проворнее. Чем быстрее мы будем шагать, тем быстрее свернем это дело и вернемся в город, сказал я. Однако подавить инстинкт самосохранения чрезвычайно трудно. Подтверждение этого научного факта я получал каждый раз, когда приближался к Белинде. И кроме того, заключил я, Гролли справится с каждым, кого мы не встретим. Дожанга все утро нес несусветную чушь, что, правду сказать, полностью в его духе. Поэтому никто из нас не обращал ни малейшего внимания на это словоизвержение. Правда, Дорис все же вытащил братика из тележки и, чтобы хоть немного заткнуть ему пасть, поставил между оглоблями тянуть экипаж. «Постой, постой!» — сказал я. «Так что это было?» Дожанга молол языком, без всякой связи с мозгами, и в ответ на мой вопрос он целую минуту хлопал глазами и жевал губами, пытаясь сообразить, что из его бреда могло меня заинтересовать. Гроль слишком привык, что его никто не слушает, и теперь испытывал легкий шок. Кто-то проявил интерес к его болтовне.
«Правду сказать, не помню».
«Это о том, что ты видел в небе».
«А, это случилось, когда вы спали, правду сказать».
Когда пришло время, мы расположились на том, что можно было с некоторой натяжкой назвать тротуаром, Гролли по флангам, и захрапели. Должен заметить, за всю ночь нас никто не осмелился побеспокоить. Рост все же имеет значение.
«Я решил, что буду бодрствовать, чтобы вас охранять. Вы, ребята, спали мертвецким сном», —
продолжил Дожанга. Он явно привирал. Меньший из гролей не мог уснуть, потому что весь день продрых в повозке. Дожанга в очередной раз корректировал историю. Это было легко определить, потому что в таких случаях он забывал вставлять свое дурацкое «правду сказать». «И?»
«На востоке из-за реки появился огненный шар. Он пролетел чуть к югу от нас. На некоторое время он остановился. Я хорошо видел сияние. Потом шар медленно полетел на север, все время держась над Великой Авеню. Мне казалось, что он что-то разыскивает, правду сказать».
«И шар повисал прямо над нами?»
«Да. Немного повисев, он бросил на нас жуть какой яркий луч. Это все, что я запомнил».
Он содрогнулся всем телом. Значит, там было еще кое-что. «Что еще?» Ему очень не хотелось об этом говорить, но Дожанга Роуз не таков, чтобы устоять, когда ему предлагают высказаться.
«Это было словно страшный сон. Мне показалось, что луч поднял меня и перенес какое-то жуткое место серо-свинцового цвета. Эти маленькие жуткие серебристые женщины творили со мной жуткие вещи. На мне, правду сказать, не осталось ни одного живого места».
«Понимаю. Если его действительно истязали, то мы имели перед собой случай чудесного и очень быстрого исцеления. Здесь есть о чем подумать». Я погрузился в размышления, и после того, как тщательно взвесил все обстоятельства, у меня появились кое-какие идеи. Как только мы подошли к первому приличному лесу, который, судя по состоянию подлеска, не служил местом для прогулок сельской молодежи, я велел Дорису и Марше затащить повозку поглубже в заросли и замаскировать ее ветвями. Дожанга рыдал, как ребенок. «Никакого сочувствия ты от нас не дождешься», — сказал я. «Гарантирую.
Теперь тебе придется потопать на своих покрытых мозолями ногах. Я надеюсь, что от немыслимых страданий ты придешь в такую ярость, что разметаешь этих, как ты говоришь, жутких эльфов, когда мы их повстречаем. Уверяю, это произойдет очень скоро». Это дало мне некоторую передышку. Дажанга по природе своей не боец, а герой-любовник. Ему очень хотелось убежать к маме, но он не мог этого сделать, находясь под бдительным присмотром своих больших братанов. Мы проходили мимо ворот, ведущих в большие поместья. Гролли привлекали всеобщее внимание. В присутствии Марши и Дориса охранники вели себя вполне дружелюбно. Гораздо более дружелюбно, чем если бы я попытался побеседовать с ними в одиночестве. Опирающиеся на свои дубины гиганты являли собой весьма убедительный аргумент в мою пользу. Некоторые из охранников видели Плеймета и Плоскомордова, однако ни один из них не заметил Каин Проус или какую-нибудь иную изящную блондинку. Некоторые свидетели утверждали, что Плоскоморды и Плеймет о чем-то между собой припирались. Видимо, и им путешествие удовольствия не доставило. Нас от них по-прежнему отделяло лишь несколько часов, хотя мы потеряли время, наслаждаясь сном на каменных матрасах. «Очень скоро мы окажемся в глухих сельских краях», — заметил я, когда мы, миновав овощные плантации и пшеничные поля, вступили в края виноградников. Начиналась холмистая местность, и высота холмов возрастала, причем довольно быстро. Когда мы перевалили хребет, я уже проклинал тот день, когда Каин встретила папу Кипа, и еще сильнее клял минуту, когда оказался в долгу перед Плеем. «Ура, наконец-то! Самое подходящее место!»
«Что за место?»
— спросил Дажанга. Я остановился. Дажанга плюхнулся на землю и мгновенно стянул с ноги сапог. «Это напоминающая чашу долина, вся заросшая деревьями. Там есть и озеро, отсюда видно, как блестит вода. Долина со всех сторон окружена холмами. Идеальное место для убежища. Держу пари, что здесь...» Между деревьями возник яркий всполох, и над их верхушками всплыл кольцеобразный клуб бурого дыма, после чего послышалось громыхание. Казалось, какой-то огромный тролль прочищал горло.
«А это выглядит еще хуже», — сказал Дажанга, стянув второй сапог.
«Похоже, Плеймет и Плоскомордый повстречались с колдунами-эльфами». Никто не бросился им на помощь. Дажанга потирал мозоли, и весь его вид говорил о том, что он гораздо охотнее двинулся бы в другую сторону, в любую, только не в сторону дыма. Синж была рассудительна, словно старый солдат.
«Если мы отсюда видим, что происходит там, то находящиеся там могут видеть то, что происходит здесь», — сказала она.
«Совершенно верно», — ответил я и залег за изгородью. Ребятам Роуз тоже не требовалось что-либо объяснять. Те, что покрупнее, сделали все возможное, чтобы как можно надежнее укрыться на склоне, где самая высокая виноградная лоза доходила мне лишь до бедра. Дажанга скатился в канаву. Оглядевшись, я увидел, что подобраться к врагам тайком нам не удастся. Склоны холмов, окружающих лесистое пространство, были сплошь превращены в виноградники. Что касается меня, я мог проползти на брюхе некоторое расстояние. Но для существ ростом в 20 футов никакого укрытия здесь не существовало. Кроме того, на виноградниках работали люди. Те, что вблизи, бросали на нас любопытствующие взгляды. Наше поведение оказалось им странным. И не без основания, надо сказать. Через некоторое время большинство тружеников потянулись вниз, взглянуть, что происходит. «Это наш шанс, ребята», — сказал я. «Держитесь так, будто у вас между пальцами ног застряли виноградные зерна». Дажанга начал подвывать, и, как мне показалось, по делу. Обе его ноги настолько распухли, что теперь он не мог натянуть на них сапоги. Парню действительно плохо. Придется его оставить. И это нам только на пользу, правду сказать.
Дажанга обладал особым талантом оказываться под ногами именно в тот момент, когда всеобщее возбуждение достигало предела. «Мы прихватим тебя на обратном пути», — сказал я ему. Мне почему-то показалось, что эти слова не слишком ранили его сердце.